Глава 25. Диссонанс. Новый круг. Отчаянный гегелизм. Виссарион Белинский. Михаил Бакунин и прочие. Ссора с Белинским и мир. Новгородские споры с дамой. Круг Станкевича. В начале 1840 года расстались мы с Владимиром с бедной узенькой Клязьмой. Я покидал наш венчальный городок щемящим сердцем и страхом. Я предвидел, что той простой, глубокой внутренней жизни не будет больше, и что придется подвязать много парусов. Не повторятся больше наши долгие одинокие прогулки за городом, где потерянные меж лугов мы так ясно чувствовали и весну природы, и нашу весну. Не повторятся зимние вечера, в которые, сидя близко друг к другу, мы закрывали книгу и слушали скрип пошивней и звон бубенчиков, напоминавший нам то 3 марта 1838 года, то нашу поездку 9 мая. Не повторятся. Насколько ладов и как давно люди знают и твердят, что жизни май цветет один раз и не больше. А все же июнь совершеннолетия с своей эстрадной работой, с своим щебнем на дороге берет человека врасплох. Юность невнимательно несется в какой-то алгебре идей, чувств и стремлений. Частное мало занимает, мало бьет. А тут любовь, найдена неизвестная. Все свелось на одно лицо, прошло через него. Им становится всеобщее дорого, им изящное красиво, постороннее и тут не бьет. Они даны друг другу, кругом хоть трава не расти. А она растет себе, с крапивой и репейником, и рано или поздно начинает жечь и цепляться. Мы знали, что Владимира с собой не увезем, а все же думали, что май еще не прошел. Мне казалось даже, что, возвращаясь в Москву, я снова возвращаюсь в университетский период. Вся обстановка поддерживала меня в этом. Тот же дом, та же мебель. Вот комната, где, запершись с Огаревым, мы конспирировали в 2 шагах от сенатора и моего отца. Да вот он сам, мой отец, состарившийся и сгорбившийся, но также готовый меня журить за то, что поздно воротился домой. Кто-то завтра читает лекции, когда репетиции. Из университета зайду к Огареву. Это 1833 год. Огарев в самом деле был налицо. Ему был разрешен въезд в Москву за несколько месяцев прежде меня. Дом его снова сделался средоточием, в котором встречались старые и новые друзья. И несмотря на то, что прежнего единства не было, все симпатично окружало его. Огарев, как мы уже имели случай заметить, был одарен особой магнитностью, женственной способностью притяжения. Без всякой видимой причины к таким людям льнут, пристают другие. Они согревают, связуют, успокоивают их. Они открытый стол, за который садится каждый, возобновляет силы, отдыхает, становится бодрее, покойнее и идет прочь другом. Знакомые поглощали у него много времени. Он страдал от этого иногда, но дверей своих не запирал, а встречал каждого кроткой улыбкой. Многие находили в этом большую слабость. Да, время уходило, терялось, но приобреталась любовь. Не только близких людей, но посторонних, слабых. Ведь и это стоит чтения и других занятий. Я никогда толком не мог понять, как это обвиняют людей вроде Огарева в праздности. Точка зрения фабрик и рабочих домов вряд ли идет сюда. Помню я, что еще во времена студентские мы раз сидели с Вадимом за Рейнвейном, он становился мрачнее и мрачнее, и вдруг со слезами на глазах повторил слова Дон Карлоса, повторившего в свою очередь слова Юлия Цезаря. 23 года, и ничего не сделано для бессмертия. Его это так огорчило, что он изо всей силы ударил ладонью по зеленой рюмке и глубоко разрезал себе руку. Все это так, но ни Цезарь, ни Дон Карлос, ни маркиз Поза, ни мы с Вадимом не объяснили, для чего же нужно что-нибудь делать для бессмертия. Есть дело, надобно его и сделать. А как же это делать, для дела или в знак памяти роду человеческому? Все это что-то смутно. Да и что такое дело? Дело — бизнес. Чиновники знают только гражданские и уголовные дела. Купец считает делом одну торговлю. Военные называют делом шагать по журавлиному и вооружаться с ног до головы в мирное время. По-моему, служить связью, центром целого круга людей — огромное дело, особенно в обществе разобщенном и скованном. Меня никто не упрекал в праздности. Кое-что из сделанного мною нравилось многим. А знают ли, сколько во всем сделанном мною отразились наши беседы, наши споры, ночи, которые мы праздно бродили по улицам и полям или еще более праздно проводили за бокалом вина, но вскоре потянул и в этой среде воздух, напомнивший, что весна прошла. Когда улеглась радость свиданий и именовались пиры, когда главное было пересказано и приходилось продолжать путь, мы увидели, что той беззаботной, светлой жизни, которую мы искали по воспоминаниям, нет больше в нашем круге, и особенно в доме Огарева. Шумели друзья, кипели споры, лилось иногда вино, но не весело. Не так весело, как прежде. У всех была задняя мысль, недомолвка. Чувствовалась какая-то натяжка. Печально смотрел Огарев, и Кетчер зловеще поднимал брови. Посторонняя нота звучала в нашем аккорде вопиющим диссонансом. Всей теплоты, всей дружбы Огарева не доставало, чтобы заглушить ее. То, чего я опасался за год перед тем, то случилось и хуже, чем я думал. Отец Огарева умер в 1838 году. Незадолго до его смерти он женился. Весть о его женитьбе испугала меня. Все это случилось как-то скоро и неожиданно. Слухи об его жене, доходившие до меня, не совсем были в ее пользу. Он писал с восторгом и был счастлив. Ему я больше верил, но все же боялся. В начале 1839 года они приехали на несколько дней во Владимир. Мы тут увиделись в первый раз после того, как аудитор Аранский читал нам приговор. Тут было не до разбора. Помню только, что в первые минуты ее голос провел нехорошо по моему сердцу. Но и это минутное впечатление исчезло в ярком свете радости. Да, это были те дни полноты и личного счастья, в которые человек, не подозревая, касается высшего предела, последнего края личного счастья. Ни тени черного воспоминания, ни малейшего темного предчувствия. Молодость, дружба, любовь, избыток сил, энергии, здоровья и бесконечная дорога впереди. Само мистическое настроение, которое еще не проходило тогда, придавало праздничную торжественность нашему свиданию, как колокольный звон, певчие и зажженные паникадилы. У меня в комнате на одном столе стояло небольшое чугунное распятие. «На колени», — сказал Огарев, и поблагодарим за то, что мы все четверо вместе. Мы стали на колени возле него и, обтирая слезы, обнялись. Но одному из четырех вряд ли нужно было их обтирать. Жена Огарева с некоторым удивлением смотрела на происходившее. Я думал тогда, что это сдержанность, но она сама сказала мне впоследствии, что сцена эта показалась ей натянутой, детской. Оно, пожалуй, и могло так показаться со стороны, но зачем же она смотрела со стороны? Зачем она была так трезва в этом упоении? Так совершеннолетняя в этой молодости.